Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение есть дело прежде всего милости Божией, дело смотрения Божьего во Христе. Но, как говорят святые отцы, Бог спасает нас не без нас. И дело не только в таком личностном, индивидуальном спасении во Христе, потому что само такое самоощущение человека в плане личностном и таком ярко выраженном индивидуальном, оно менялось от века к веку. И именно христианство утверждает с особой силой ценность именно каждой отдельной личности. Само понятие личности выкристаллизовывается в таком смысловом отношении, в нам привычном понимании именно в христианстве, в христианском богословии, в попытке изъяснить такие смысловые границы боговоплощения спасительного для нас. Как это надо понимать, что во Христе божественная и человеческая природа неизреченным образом сочетаются в его единой богочеловеческой личности, изначально личности ипостаси второго лица Пресвятой Троицы, Бога Сына, Бога Слова, который с момента начала боговоплощения становится личностью сложной, богочеловеческой. И до конца мы, конечно, не можем этого понять, но должны мыслить в определенных таких смысловых границах, чтобы, ну, скажем так, не впадать в ересь. Потому что если начать мыслить не правым образом, а о Христе воскресшем, то в этом есть очень серьезные опасности. Опасности, на самом деле, отлучения от самого спасения, опасность отлучения от возможности общения с Богом. Но именно не только один Бог осуществил и осуществляет наше спасение. Недаром Евангелие начинается с родословия самого Господа Иисуса Христа, в котором оказывается, что помимо праведников, а еще и мы можем найти представителей разных, можно сказать, таких образов жизни в отношении к заповедям Божиим и более праведных, и менее праведных. И даже находим представителей языческих народов, что само по себе показательно. Потому что действительно Господь пришел спасти не только избранный народ, который парадоксальным образом, по сути-то, в большинстве своем не принимает его как истинного Мессию, но пришел для спасения всех, в том числе и для призвания язычников. Вообще, язычники всегда окружали народ избранный, даже еще до того, как он, в собственном смысле, начал быть созидаем Богом для такого непосредственного хранения единобожия, для предуготовления возможности боговоплощения, самого пришествия Бога. И вот как перед Рождеством мы празднуем два воскресных дня святых праотцев и святых отцев. Тут деления, они весьма условные, но принято различать, что святые праотцы в контексте таком ветхозаветном священной истории – это те, кто были до дарования Синайского законодательства. А святые отцы уже после с этим Синайским законодательством. Но это все достаточно условно, потому что, конечно, это некая единая история, история достаточно многообразная, и можно сказать, что история по сути своей, в общем-то, достаточно поразительная, потому что история того, как вот среди, на самом деле, язычников вдруг оказываются явлены праведники, к примеру, вот Авраам, который исходит из Ура Халдейского, первоначально идет в Харан, а потом Господь повелевает ему прийти в землю обетованную и дает ему такое обетование, что Авраам, он будет отцом всех верующих. Мы можем заметить, что жизнь Авраама, она с новозаветной точки зрения не во всем уж праведна. Ну и действительно, еще времена тогда были достаточно такие и жестокие, и по-своему в нравственном отношении достаточно развращенные, и носителями этой такой и жестокости, и развращенности, и идолопоклонства, собственно говоря, и были большинство народов, язычников. Они при этом часто могли иметь очень и богатую, богатейшую и культуру, и религиозную, и магическую. И, конечно же, они влияли и на святых праотцев ветхозаветных, в которых Господь все-таки созидает себе истинных последователей. Вот как это происходит, это на самом деле, по сути своей, ну, можно сказать, удивительная и даже загадочная сторона истории. Как еще вдруг появлялись люди, которые являли такое великое послушание Богу? Вот как говорится, что Аврааму его веру Господь вменил в праведность, его именно послушание. А что такое вообще Ур Халдейский, из которого уходит Авраам с семейством? На самом деле, это была одна из самых таких мощнейших, древнейших культур, пронизанных и магизмом, и пронизанных, можно сказать, достаточно серьезными, ну, такими культурными, да, магическими, религиозными поползновениями, как-то устроить цивилизационно эту жизнь на Земле. Причем эта культура, она имеет и свои достаточно серьезные, так сказать, религиозные интуиции, которые, если ознакомиться со многими дошедшими до нашего времени, иногда в отрывках, иногда с какими-то лакунами, тогдашними сказаниями, такого именно исключительно языческого религиозного характера, они по-своему тоже поразительны. Там и о потопе повествуются, и много о чем, но сейчас на этом мы не можем никак остановиться. Но это действительно по-своему тоже великая культура. И в ней есть и свой поиск Бога, есть своя жажда спасения, которая все равно, конечно, упирается в тупики определенные, потому что вне прямого откровения Божьего, вне Христа спасение обрести, ну, никак нельзя во всей полноте, пока Господь не преклоняет, что называется, небо к земле. Но культуры тогдашние, и даже еще и допотопные, они были очень и очень мощными. До сих пор об этом не так много порой говорится в современной культуре, но в некоторых частях света можно найти, увидеть такие артефакты, там мегалитические сооружения, где-нибудь там в горах в Перу, на высоте под 3000 метров, явно со следами того, что там потоп, может быть, прошелся. Такие есть из гигантских скальных блоков сооружения мегалитические, что даже видно, что современные технологии им не подстать. То есть потомки Каина, видимо, еще до потопа за несколько, по сути, тысячелетий. Ведь если посмотреть хронологию жизни святых праотцев еще допотопных, там жили-то по 900 с лишним лет многие. То есть эта история занимает не одно тысячелетие. И если линия Каина, это было такое, с одной стороны, удаление от Бога, а с другой стороны, это была именно попытка строительства некой безбожной цивилизации на Земле, то вот с таким стремлением, каких же высот она могла достичь, видимо, в каком-то своем цивилизационном развитии. Но эти высоты были мерзостью пред Богом, видимо, со всеми этими исполинами и допотопными людьми именитыми, как о них Библия повествует. Мы можем заметить, что уже в нашей истории новозаветной, с момента окончания такой истории традиционной, именно Средневековья, где-то начиная с XIV века, как начинается эпоха Возрождения, а потом уже там завоевание мира, Америки той же, новейшее машинное производство, и пошло-поехало вплоть до расщепления атома. Проходит-то всего несколько столетий. Что же могло быть с той культурой, которую Господь уничтожил потопом, когда-то могло пройти несколько тысячелетий? Но это говорит нам о том, что это на самом деле есть определенная тщета. Жизнь человека действительно не зависит от избытка его имения. Истина, что толку человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что толку, что он расщепляет атом или просиживает за компьютером, или как сейчас последние годы заметно стало даже в метро зайдешь, спустишься туда под землю, зашел в вагон, большинство народа сидит в гаджеты, уткнулось в свои, каждый сам по себе, и человеку современному кажется, что это жизнь. Часто это уже не жизнь, а определенная виртуальная реальность. Попытка подменить истинную жизнь некой, по сути, своей иллюзией, осуществлять себя не собственно, как должно в жизни по отношению к Богу, а как Христу, а окружить себя вот такими иллюзорными как бы предметами, артефактами и пытаться проживать с их помощью, с некой попыткой такой вот интенсивности, но на самом деле не жизнь свою, а какую-то ее имитацию, увы. Так происходит, потому что человеком владеют страсти, и служа страстям, человек, если не находит возможности с ними бороться, избавляться от них во Христе, то погружается совершенно, можно сказать, в такие пространства, которые связаны на самом деле именно со страстным развитием, которые являются именно подменой на самом деле самой жизни. И вот возвращаясь к святым отцам и праотцам еще ветхозаветным, мы можем обратить внимание, что несмотря на то, что они находились в соприкосновении с мощнейшими языческими культурами тогдашними, магическими и идолопоклонническими, они находили в себе удивительную силу веры, удивительную силу этому сопротивляться не обязательно в прямом столкновении с этим всем, а именно противопоставляя этому веру. И вот в послании к евреям апостол Павел говорит, начиная с Авраама, о святых отцах и праотцах, что «верою обитал он, Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верую в будущем Исаак благословил Иакова и Исава. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верую Моисея по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Ифае, о Давиде и Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укрепились от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного. Ну, то есть еще во Христе полноты благодати, можно сказать, залога всеобщего воскресения из мертвых. Но потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот здесь эти слова апостола, они по сути, конечно, удивительные. Потому что оказывается, что подвиг еще ветхозаветных святых, он окончательно свой смысл исполнения получает уже в нас, в христианах. Когда воскресает Христос, когда Он дарует Церковь свою, как богочеловеческое тело спасительное, тогда и Ветхий Завет, и все святые Ветхого Завета, претерпевшие порой многие страдания и явившие еще вне полноты церковной, новозаветной, такую вот силу веры. Все это и все эти святые получают, наконец, можно сказать, такое исполнение, окончательное осуществление в перспективе вечности со воскресением, со Христом, уже вне, можно сказать, зависимости от времени, там, пространства, условий той истории, тех обществ, того окружения, в котором они жили, в котором они порой страдали, в которых они являли свою такую крепость веры, свое послушание Богу. То есть, на самом деле, вот вся священная история и само спасение, сама возможность спасения во всей полноте во Христе нам даруемая, она имеет вот такую глубочайшую взаимосвязь и Ветхого, и Нового Завета, и всех святых, которые, вот начиная еще с ветхозаветных времен, свидетельствуют, говорят нам, учат о том, что быть верным Господу, быть действительно человеком верующим, не отрекаться от Его заповедей, это возможно. Возможно в любые времена, в любых обстоятельствах. Это зависит от нас, от нашего выбора, можно сказать, от нашей решимости последовать за Христом. Помоги нам во всем этом, Господи. Аминь.